Спутник Зруйц.
Радио «Спутник» продолжает свою работу. Студия «Левитан», Армен Гаспарян, ведущий программы. У нас сегодня гость, известный российский политолог Алексей Мартынов. Беседовать мы будем о событии, которое ряд экспертов считает одной из самых крупных геополитических катастроф вообще в мировой истории. Речь идет, естественно, о распаде Советского Союза. Прошло с тех пор 25 лет. О том, что было тогда, о том, как состоялись бывшие союзные республики как государства, сегодня будем беседовать. Первый вопрос, на самом деле, лежит на поверхности. У нас нет недостатков, в принципе, в обсуждении на медийном таком пространстве событий августа 91 года. При этом вот я, например, никак не могу себе ответить на очень простой вопрос. А можно было вообще избежать распада Советского Союза? Ну вот условно, отмотая пленку назад, вот состоялся путч. После этого можно ли было каким-то образом вообще не допустить краха всей государственности? Или, по крайней мере, да, сохранить некий кластер объединенный, да, там, понятно, Прибалтика выходила, Грузия уже тоже была, по сути дела, на полдороге, но что-то же, наверное, можно было сохранить?
Ну, формально такая попытка была, и СНГ это и есть та самая попытка сохранить общее пространство с другим названием, с другими какими-то функционалами, но тем не менее. Вообще, отвечая на ваш вопрос, наверное, нужно разделить чисто вот ситуативный момент, имеется в виду август 91 года и что дальше, да, и момент, если хотите, ментального разрушения государства. Ментального имеется в виду разрушение государства в нашем сознании. Несмотря на то, что накануне был известен референдум о сохранении Советского Союза, и большинство людей на этом референдуме высказалось против распуска Союза, тем не менее, я убежден, что вот это разрушение, ментальное разрушение государства в голове у каждого человека в той или иной степени имело место быть.
Вот а есть точка отсчета вот этого вот ментального разрушения государства?
Ну, тоже по-разному можно к этому относиться. Считается, что вообще все началось с 1985 года, с известной перестройки, нового мышления, ускорения, гласности, вот этого целования в засос с нашими еще вчера потенциальными противниками, имеется в виду с США и западными странами, вот эта демагогия горбачевская и так далее. Но я не думаю, что что-то конкретно, вот отдельная вещь какая-то, которая вот разрушила ментальное государство в голове. Это комплекс мероприятий. И, кстати сказать, винить в этом, допустим, какие-то внешние силы, только внешние силы, тоже нельзя. Если мы сами не готовы и не хотим разрушать свое государство, то никто его никогда разрушить не сможет.
Тогда получается, что все население Советского Союза было по формальному признаку готово к разрушению государственности.
В той или иной степени, но в большей степени это касается, безусловно, элиты, той самой позднесоветской элиты, перестроечной элиты, которая, да, к сожалению, не понимала ни своей функции, ни своей миссии, если хотите, я имею в виду государственной миссии, да, и, к сожалению, оказалась готова к разрушению государства, и в первую очередь, конечно, в головах элиты это государство было разрушено. Я имею в виду наше государство, когда я говорю «это», я имею в виду, что его уже нет.
Можно было сохранить хотя бы какую-то часть этого единого пространства в рамках одной страны? Или, условно, правы те, кто говорит, что сам принцип формирования Советского Союза, там, 22-го года, ленинская эта знаменитая идея, это изначально отрезало вообще возможные все пути для отступления?
Ну, это глупости. Во-первых, достаточно сам по себе вот этот союзный договор 22-го года и последующие суверенитеты, условные суверенитеты союзных республик, они, кстати сказать, были сформированы на очень демократичных, как сейчас бы сказали, принципах. То есть вы почитайте Конституцию СССР или Конституцию союзных республик, где они были, да, Вы удивитесь, сегодня таких конституций нет у самых демократических государств. Я имею в виду вот, с точки зрения буквы закона, с точки зрения юридической такой составляющей. Другой вопрос, как это реализовывалось на практике. Действительно, существовали серьезные перекосы, существовало серьезное разночтение между тем, что ты видишь, и то, что ты слышишь. И вот это вот смысловой диссонанс, да, он разжижал суверенитет в головах каждого гражданина. Хотя, конечно, всерьез никто вплоть до 91-го года всерьез не думал о том, что это вообще возможно когда-либо. Более того, наши враги даже об этом не думали. Они думали, что они будут бесконечно разжижать, значит, здесь все, всех со всеми ссорить, но это будет оставаться в таком огромном формате, а они будут здесь делать то, что хотят.
И при том получилось по схеме, о которой на самом деле не то, что никто даже не мечтал, а под нее не закладывались. Но при всем при этом, вот прошло 25 лет, нет недостатка, в принципе, в социологии сегодня. И вот я обращаю внимание на то, что, ну, ладно, понятно, когда ностальгируют по Советскому Союзу, там люди 55+.
Ну, да.
Но в некоторых странах наблюдается еще параллельный процесс, когда вот эту бешеную ностальгию исполняют люди с возрастом там 22+.
То есть, те,
которые
кто
по
не
определению
знали, да.
не жили там. Да. А вот это откуда берется?
Ну, во-первых, это в первую очередь от неудовлетворенности сегодняшним положением, да, то есть вот тем положением, в котором оказались эти постсоветские теперь страны, тогда республики, и вот прошел определенный цикл, 25 лет это полный цикл, когда можно подводить уже не промежуточные, а реальные итоги, да, то есть вот мы вышли из пункта А и пришли в пункт Б, а в пункте Б что? Вот там то, что сегодня есть, значит, социальная напряженность, экономика, мягко скажем, провисает, да, мягко скажем, а кое-где ее просто нет, а, значит, уровень жизни низкий, огромный отток населения, вот эти национальные идеи, которые были заложены в основу создания вот этих новых, бывших союзных республик, а теперь уже 25 лет новых государств, они везде, нет ни одной, кстати сказать, республики, где бы национальная идея имела бы успех. Ни одной нет. Да?
Ну, по формальному признаку, если судить по работе, там, условно, государства, образующих средств массовой информации, то напротив, они будут рапортовать о том, что как раз вот национальная идея в том виде, в каком ее закладывали там, при создании Конституции, она мало того, что живет и действует, она еще и процветает. Но это по формальному признаку.
Ну, ведь, понимаете, как оценивать? Собственно, первое, что сделали те новые кураторы этих новейших государств, бывших союзных республик, а у них сразу появились, буквально на второй день появились кураторы из известных, так сказать, из известного обкома, да, первое, что они сделали, они начали работу по формированию местных СМИ, местного медиаполя. То есть было советское медиаполе централизовано.
Да, плюс республиканское.
Плюс республиканские, они были централизованы, все равно они были завязаны на Москву. Эта система была поломана под видом того, что свободным странам нужны свободные СМИ, потому что свобода слова – это один из краеугольных камней нового, светлого, демократического и так далее. Да? И под этим соусом началось выстраивание. Кстати, с удовольствием они за это платили, выдавали какие-то гранты и так далее.
И до сих пор это делается.
С огромным
удовольствием. С удвоенной даже, наверное, энергией.
Конечно. И вот получилось так, что в итоге медиаполе каждый из постсоветских стран находится под жестким контролем своих, значит, кураторов из-за океана. А, и, соответственно, они там показывают или рассказывают то, что им нужно. Что же они будут вам рассказывать про то, что что-то там не состоялось? Конечно, они двигают свои идеи, при том, что в своих узкоутилитарных целях. На людей-то им наплевать. Да? Вы посмотрите на любое государство. Нет ни одного государства на постсоветском пространстве, где бы за вот эти 25 лет не сократилось население вдвое. Я имею в виду национальное население. Я даже не говорю про то, что там русские уехали. Мы вот даже можем это не затрагивать. Хотя это тоже для многих стран огромная трагедия. Трагедия именно и технологическая, и социокультурная, какая угодно.
Ну, для некоторых стран, если так вот совсем честно говорить, вопрос миграции – это главная доходная статья бюджета.
Я об этом приблизительно и говорю. То есть, вон, посмотрите на Молдавию, да, там 70% населения постоянно находится где-то на заработках, причем это дееспособное население, ну, именно вот там от 18 до там, 55, да? Вот они постоянно где-то на заработках, там, в России или где-то там дальше, за границей. Их нет в стране. То есть это целое, уже там, третье поколение детей в Молдавии выросло без родителей. Они живут с бабушками, с дедушками, да, то есть Молдавия – это страна стариков и детей. Вы там среднего возраста людей не так часто увидите даже на улице.
Хорошо, а выход тогда какой-то из этого есть? Ну, 25 лет – это, в общем, достаточно большой срок. Да? Уже очевидно, что государства состоялись, они все входят в ООН, там, в международные организации и так далее. Но получается же парадоксальная картина, что после, условно, этапа государственного строительства должен идти следующий.
Да, безусловно.
Экономический рост, там, я не знаю, социальный, там, культурный какой-то прорыв. Но вот с кем там из коллег не пообщаться, там, из экспертного сообщества, то все, конечно, если не на официальной трибуне находятся, то они с горечью скажут, ну, конечно, в общем, наблюдаются некоторые сложности.
Армен, ну, конечно, конечно так. Более того, вот то, что мы называем советским проектом, или некоторые эксперты называют советским проектом, это же не вполне проект, да, когда мы говорим о том, что вот в 22-м году значит, состоялся союзный договор, и вот оформился Советский Союз. Но он же не на пустом месте возник. Это не то, что вот кто-то придумал, собрались несколько умных людей, придумали и подписали, там, не знаю, Ленина и еще несколько. Да?
Ленин, Каменев, главные
локомотивы процесса. Да, 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 понимаете, на самом деле, что произошло в 22-м году? В 22-м году начался процесс восстановления государства после его разрушения в 17-м. Ведь в 17-м почти так же было оно разрушено, прежде всего ментально в голове, но, ну и территориально тоже, и так далее. Но в 22-м году, вот спустя 5 лет, вернулись к тому, что государство нужно восстанавливать, потому что, так сказать, его части, запчасти этого государства, да, кусочки, они без материнского тела существовать не могут. Ну, не могут успешно существовать, скажем так. А в 91-м году удалось вот эти иллюзии того, что иллюзии разрушения, да, удалось инкорпорировать в сознание советских людей. Многонациональное сознание, оно разное. Была масса, и она, кстати сказать, ей не там, 20, не 30, не 50, и даже не 100 лет многим проблемам или вопросам, в том числе и в межнациональных отношениях. Это складывалось все веками. Но, тем не менее, в масштабах государства так или иначе эти вопросы либо решались, либо нивелировались к общему такому компромиссу. Да? И не зря сложилась такая страна, да, Большая Россия, там, Российская империя, она сложилась не благодаря там, войнам, не, или не только благодаря войнам, да, не только благодаря какому-то там физическому насилию, там, например, да, кого-то захватили. И, кстати, таких случаев не так много, как кому-то покажется, да?
Но там был просто другой имперский путь продвижения.
Конечно, страна складывалась по-другому, она складывалась вокруг исторической России, да, складывалась именно по принципу взаимовыгодного такого сотрудничества или взаимоудобной жизни. И когда эти принципы были нарушены или разрушены в конце 80-х, вот, вплоть до 91-го года, да, все стали жить как бы отдельно, ну, каждый сам по себе. Прошло 25 лет. Сегодня вы не только в экспертном сообществе, вы и можете в любом другом сообществе этих государств услышать простые вещи, что, слушай, наверное, мы были неправы. Наверное, как-то это все не так, как вот нам рисовали кто-то, да, 25 лет назад. Нам обещали, что мы через 25 лет будем жить здесь при коммунизме, ну, в смысле, при капитализме, но читай то же самое при коммунизме, да, у нас все будет. У нас будет здесь, как в Америке, а может быть, еще лучше, потому что это не в Америке, а у нас дома.
Да? Ископаемых сколько одних природ.
Конечно.
Там дальше начинается перечисление.
Да, всего полно, да, всего полно, то есть мы должны жить счастливо. Прошло 25 лет, а мы счастливо не живем. Мы состарились, да, те, кто... помнит советскую страну, да, кто там, кому было тогда лет по 30, кто был таким мотором, да, 30, там, 35 лет, им же сейчас уже 60, да, у них уже выросли дети, у них уже растут внуки, а ситуация-то, она совершенно, не то чтобы не меняется, она значительно хуже.
Но при всем при этом любой разговор о, там, возможной, потенциальной интеграции в какое-то единое политико-экономическое пространство все время ведь будет называться имперским мышлением Москвы. Хотя оно может даже идти не из Москвы, но в любом случае это будет вот эта модель.
Ну, то, что так будут называть, ну, безусловно, потому что центром, собственно, притяжения или ядром этого пространства, жизненного пространства, назовем так, является Москва, является Россия, историческая Россия. И еще раз, смысл здесь не в том, что какие-то имперские злодеи сидят в Кремле или там, злые москали хотят поработить все свободные народы вокруг, а смысл в том, что так исторически сложилось, географически так сложилось, если хотите, социокультурно так сложилось. Да? И когда сегодня пытаются многие, в том числе и вот на эти западные деньги, переписывать историю,
это вообще отдельная
пытаются,
тема.
Да, пытаются выдумывать какие-то свои эпосы. Причем, когда ты начинаешь разговаривать вот так вот, да, не публично, не под микрофон, а спокойно обсуждать какие-то вещи в кулуарах где-то, они говорят, ну, слушайте, ну, ведь в свое время же Советский Союз тоже придумал свой великий советский эпос, и мы вот тоже. Я говорю, понимаете, если уж так сравнивать... то тогда, скажем так, великий советский эпос был создан величайшими мастерами своего времени, величайшими мировыми именами. А то, что сегодня делаете вы, это карикатура. Потом хочу сказать, что до фальсификации истории, даже в таких жестких идеологических рамках советского времени, никто никогда не опускался.
Нет, а там вот другой
никто
механизм
никогда.
Был.
Да,
убирали
да,
просто
да, да,
ненравившиеся события.
Можно было что-то, вот, ну, как сказать, спрятать под стол, да, что-то вот там, туда не смотри, вот смотри вот туда. Но так, чтобы, так сказать, переписывать или уж откровенно врать, такого не было, этого было нельзя. То есть тогда люди прекрасно понимали, что многие вещи записаны не на бумаге. Они записаны на ментальных, так сказать, носителях у каждого,
народа,
у каждого человека. Конечно, у каждого человека. Это вот то, с чем сегодня столкнулась та же самая Украина. Да? То есть они активно там, последние, наверное, там, 10 лет, больше там, 12, борются с русским миром. Да? И они сами себя убедили, что это некий проект, придуманный злыми людьми в Москве. Вот, а на самом деле, и мы с ним сейчас будем бороться. А то, что вот русский мир в прямом смысле этого слова, да, в буквальном смысле этого слова, это некая ментальная сущность, сформированная там тысячелетиями вот в этом жизненном пространстве. И хотите вы этого, не хотите, можете вы написать об этом, можете об этом не писать. Он же есть, мы же его носим у себя в голове. И точно так же украинцы его носят. А как бы им бы сегодня это, так сказать, не обидно было.
Мне кажется, все республики
было...
его носят в том или ином смысле.
Абсолютно, безусловно. Безусловно.
Многие просто пытаются от этого откреститься, но все равно он никуда не девается.
Еще раз, откреститься как? Для чего-то, ради чего-то. То есть они пытаются это продавать, да? То есть продать же нечего. И вот им говорят, вот тебе, условно говоря, $100, Скажи, что там москали плохие. Ну, хорошо, давай $100, я скажу. Но от того, что он это сказал, у него в голове ничего не изменилось.
Но ведь при этом...
И у его детей не изменилось, у бабушки он не изменился, и у прабабушки, и у прадедушки.
С одной стороны, соглашусь, а с другой стороны, ну, вот эта вот модель воспитания через вот эту политическую фальсификацию, она все равно дала плоды, нравится
безусловно,
нам это или нет.
Безусловно, безусловно, безусловно.
Есть пример Прибалтики, да, где своя своеобразная модель выстроена, да, где вообще есть, извините, люди не граждане. Это единственная точка в Европе, где идет вот такое массовое нарушение всех возможных прав. Есть пример Украины, да, есть пример там условно Грузии тоже своеобразный, вот с такой политикой исторической оценкой. Но ведь каждое следующее молодое поколение уже будет это воспринимать как догму.
Знаете, абсолютно согласен, но кроме этого, мне кажется, что существуют еще вещи, которые невозможно... Вот знаете, как вот в компьютере есть память оперативная, а есть винчестер, да, базовый винчестер. Вот в оперативной памяти все зависит от его, от ее размера, да, то есть она побольше, поменьше, но она все равно конечна, да, и чем больше вы забьете... значит, чем-то оперативную память, тем меньше там остается места для чего-то еще, да, то есть логика простая, то есть конечность, и чем больше, вот, неважно даже чего, главное вот замусорить. А базовая память, она, так сказать, по крайней мере, вот в человеческом сознании, она бесконечна, понимаете, и она копится не только вашим жизненным опытом, она копится всем жизненным опытом ваших там сотен поколений назад, может быть, больше даже. И как бы не выхолачивались какие-то вещи, но, по крайней мере, в истории такие примеры есть. Как ты их не ферматируй, как ты не уничтожай, как ты не воспитывай из... не знаю, из немцев в Гитлер-Юргенте таких новых сверхлюдей-фашистов, но все равно они вернулись к человеческой жизни, знаете? Конечно, может быть, для этого им нужно было получить хорошо по голове, встряхнуться.
И пройти процедуру денацификации длиной 47 лет.
Пройти процедуру, да, и так далее, но у всех своя, как говорится, судьба. Но, тем не менее... Вот то, что называется исторической памятью, я убежден, нельзя уничтожить. Это нельзя переписать. То есть этого недостаточно переписать. Для этого недостаточно снять энное количество там, ложных фильмов или там, учебников написать. Для этого недостаточно просто, так сказать, с детства втыкать там, новым детям, что все было иначе. Все равно им кто-то расскажет. Все равно где-то на каких-то, да, таких... тонких, так сказать, на кончиках пальцев они что-то получают всегда и от дедушек, от бабушек, от какого-то другого, может быть, семейного такого наследия и так далее, понимаете? Естественно, у всех есть свои какие-то резоны что-то забывать, про что-то думать именно так, но, тем не менее, правда, она одна, здесь ничего не поделаешь.
Но, по сути, теперь получается, что вот локомотивом... потенциальной вот этой вот интеграции выступает условно не политическая модель, а экономическая.
Да, да.
И вот это тогда принципиальная разница между условно принципом там формирования Советского Союза,
но
где
была,
именно
да,
политика
ошибок.
Догма.
Да, абсолютно. Вообще это была, на мой взгляд, я могу ошибаться, так сказать, я вполне себе сформировался в советской стране, мне в 91 году был 21 год, то есть я четко понимал, что вокруг меня происходит, и, так сказать, имел возможность это оценивать. На мой взгляд, сегодня, вот сегодняшний мой взгляд, это была серьезная ошибка, когда была предпринята попытка унификации, вот через политические механизмы, унификации всех социально таких культурных, каких-то социально-государственных механизмов, да. То есть мы все равно разные, как, вот, как ни крути. И отсюда появлялось вот это вот разночтение, появлялась вот эта ложь. С одной стороны, вот я говорю, то, что вижу и то, что слышу. Я вижу одно, а слышу другое. И по-другому быть не могло, потому что когда мне говорят, что это вот так, да, и, так сказать, и по-другому быть не может, а на самом деле по-другому, потому что мы другие, мы разные. У нас очень разная страна. очень разные народы. Да? И в свое время, когда вот в самом пике расцвета Российской империи, вот синергия народов, она и сформировалась на принципе не на принципах унификации, да, а на принципах взаимоуважения, значит, выручки, да, на принципах единой родины. Это очень важно. Это очень важно. С одной стороны, у меня родина, там, я не знаю, Узбекистан, да, например, я узбек.
Но при этом она составная часть одной большой страны.
Да, но при том я часть вот этого самого большого в мире государства, которое дает мне вот такие возможности, и больше никакая страна в жизни мне таких возможностей не даст. Ни мне, ни моим детям, ни внукам, ни правнукам. Вот что, так сказать, в основе лежало. А и когда попытались это сломать, ну, понятно, да, по понятным причинам, чисто бюрократическим, потому что управлять легче, когда у тебя единая система координат, да, там, право, лево, чугунь, алюминий, ну, проще оценивать, усреднять и так далее. Вот здесь была аж серьезная ошибка. И это одна из причин, почему, собственно, вот ментальное государство начало разрушаться. Я думаю, так.
Наверное, один из последних вопросов, который сегодня задам. А сколько еще политики готовы будут усердствовать в отрицании того, что экономические взаимосвязи между, условно, бывшими республиками Советского Союза могут принести гораздо больше финансовой, гуманитарной, интеллектуальной прибыли, чем вот просто полное отрицание этого?
Ну, полное отрицание – это, как правило, вот то, о чем мы говорили, только на другом уровне. Имеется в виду, это скорее некий товар, который продают неким спонсорам, которые готовы за это заплатить.
Нет, есть люди, которые на добровольной основе готовы отрицать что угодно.
Ну, понятно, но тем не менее, так сказать, отрицание этого тезиса я не встречал нигде. То есть, имеется в виду вот в постсоветском пространстве. Все прекрасно понимают, что во взаимодействии как раз и лежит. Другой вопрос, что вот в период этого полураспада, когда переназвали, да, игра в слова СНГ, значит, вроде бы мы какие-то связи
СНГ сохранили. СНГ – страны Балтии, которые вынесли на отдельно.
Да, вроде бы мы связи сохраняем, читай, живем за счет большой России и продолжаем. Но параллельно мы строим ей, так сказать, показываем ей язык, да, там, делаем разнообразные гадости, значит, получаем энное количество дополнительных денег в виде разнообразных грантов. Смотрите, как здорово мы устроились, да, такой между, так сказать, здесь мы деньги получаем, за счет них живем, ну, имеется в виду, экономика существует, там мы живые деньги получаем уже личные в карман. Счастье. Но это счастье продлилось всего 25 лет. Сегодня ни Европе, ни Западу никакие постсоветские государства не нужны вообще. То есть в прямом смысле этого слова. Потому что, может быть, это не звучит в медиа, да, или там где-то в СМИ, но период, когда начинают предъявлять обратные претензии, пришел, да, когда вот эти элиты, уже повзрослевшие элиты постсоветских государств, начинают предъявлять претензии своим западным, я не знаю, партнерам, да, или, я не знаю, как это назвать, контрагентам, да, или там, вот, и говорят, как же так, мы так не договаривались, а те говорят, о чем договаривались, мы с вами вообще ни о чем не договаривались, это же ваш был добровольный выбор свободных людей. Вы же хотели жить в свободной стране.
Я действительно никогда ничего не фиксировался.
И смотрят такими, да, глазами хлопают, и все, и все. Они говорят, как же так? Нас обманули.
Не, как Будапештский меморандум.
Вам никто ничего не обещал.
Вот такой яркий, да, пример, да, да, который никто не думал даже ратифицировать.
Да, 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 совершенно точно. И я убежден, что вот на экономической основе обязательно. Ну, мы не говорим о восстановлении Советского Союза. Нет, это ложный такой тезис. Нельзя в одну воду войти два раза.
Фантазийный проект, да. 2.0, как его,
да,
стали,
да,
называть.
Нельзя войти в одну воду два раза. Понятно, что никогда больше не будет Советского Союза. Так же, как никогда больше не будет той Российской империи, которая была уничтожена окончательно в 1917 году.
Но тут интересно, но да, тут русская эмиграция
будет что-то другое.
В 1925 году понимала, что условно Российская империя в том виде, в каком она существует, она не может вернуться. Все, поезд
конечно,
ушел.
Конечно.
Но при этом ведь есть тысячи людей, которые убеждены, что вот завтра там будет дан сигнал, и Советский Союз вот в полном объеме, как там на 19 августа...
Ну да, откопают да, свой этот самый Маузер да, откуда-то с удостоверением да, НКВД, да, я понимаю, да. Нет, ну, я убежден, что невозможно восстановить Советский Союз именно в том виде, в котором он был. Но то, что наше единое жизненное пространство, и не принципиально, кстати, как оно будет называться, да, существует, несмотря на все разрушительные процессы последних 25 лет, б, начинает собираться обратно, потому что другого пути у нас нет, да, и назовите как угодно, Евразийский экономический союз, какие-то там таможенные союзы, какие-то другие форматы. Но то, что нас друг к другу тянет, это точно совершенно. И то, что национальные элиты, обмануты, и, наелись вот этого, вот этой лжи, да, которую им 25 лет транслировали разнообразные кураторы из западных стран, это тоже факт. И, собственно, ровно на двух этих пониманиях и формируется сегодня вот тот же самый Евразийский союз. Да? То есть это место, где всем выгодно. Никто же не претендует на суверенитет, не знаю, Армении. Да ради бога, ребят, вы живите как хотите. Мы же в едином пространстве. Они говорят, ой, у нас страшно, у нас тут справа Турция, снизу Азербайджан, перманентная война, ни войны, ни мира. Окей, хорошо. Российская военная база в Гюмри, гарант мира. И так далее, понимаете, там ОДКБ. Никто никому ничего не навязывает. Вот, на мой взгляд, это принципиальное отличие от позднесоветского периода. К сожалению, вот где-то с конца 70-х годов вот этот процесс такого жесткой такой матрицы для всех одинаковой, он был ошибочен вот, в советской стране. Я так это представляю. Тогда довольно тучные были времена, то, что сегодня называют застоем, да, тогда было неплохо жить, тогда было построено там несколько там, сотен тысяч предприятий, например, да, там каких-то инфраструктурных проектов огромных, гигантских и так далее, все это хорошо, но, с другой стороны, условием этого великолепия была определенная общая такая матрица для всех. Вот тогда, мне кажется, переоценили возможности и одной партии, и одной идеологии, да, то есть немножечко...
Ну, да, нельзя же было поменять, потому что
согласен,
это,
полностью.
Это разрушает все скрепы Советского Союза.
Не, ну, не, ну безусловно, не, ну, мы же понимаем, что никакого сослагательного наклонения здесь быть не может. Естественно, что это мы рассматриваем не с точки зрения, что если бы вы по-другому сделали, то было бы по-другому, да. Нет, ну, к сожалению, это так, это история. Это наше, так сказать, то, что мы пережили, и наше наследие тоже, в том числе, наследие же оно не только, так сказать, положительное, оно и в том числе и отрицательный опыт тоже крайне важен. Просто о нем надо помнить. И знаете, например, когда все сняли все памятники и убрали куда-то советского периода, ну, мне до сих пор это режет глаз, да. Ну, может быть, там, я не знаю, кого, каких-то там не очень известных деятелей, например, Максим Горький, чем и кому помешал на Белорусскую, площади Белорусского вокзала, для меня до сих пор загадка, да, или кому помешал Дзержинский на Лубянке. Я понимаю, что он помешал, так сказать, в момент самого действия в 91-м году 25 лет, это был как символ, что его надо вот повесить на кране, да, то есть они его повесили, его казнили, то есть они казнили вот всю... Всю советскую власть тогда.
Только в истории-то она все равно осталась.
Но это же прошло. Это же некая эмоциональная, причем она, кстати сказать, не очень умная. А я подозреваю, что может быть наоборот умная, но не местного происхождения идея. Да? Ну, очень это некрасиво. Очень это некрасиво. Это наша история, это наше наследство, в которой было и хорошее, и не очень хорошие, были и мирные времена, и была и война, и победа, и поражения были, кстати, и были довольно неприятные вещи. Но это не значит, что мы должны про что-то забывать, а про что-то, так сказать, нет. Вот, это наше наследие.
То есть, главный вывод, что вместе было сложно, но врозь вообще никак.
Вообще невозможно. Вот именно, что 25 лет, четко показали всем, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве, что другой альтернативы нет. Попробовали отдельно, не получилось. Ну, по разным причинам. Да? Давайте-ка опять собираться в каких-то удобных форматах. Да, то есть не каких-то там идеологических, не на какой-то так, а на основе простого принципа жить, развиваться безопасно и для наших детей, для наших внуков, для будущего.
Спасибо. Напоминаю, что в гостях у радио «Спутник» сегодня был известный российский политолог Алексей Мартынов. Беседовали мы о 25-летии распада, по сути дела, Советского Союза. Понятно, что по формальному признаку это декабрь 91 года, но все берут за точку отсчета события августа 1991 года. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами. Всего доброго.